Солюко, очень рады видеть.
Да, привет. Привет.
Как начнем с ваших вопросов, или я начну, или как хотите. Какие вопросы будут, или прямо начнем?
Нет, я вот хочу, расскажи нам об эфирном пришествии Христа, все-таки более точно хотелось бы.
Дорогие, эфирное тело Христа было преображено, и воскресение как тело Христа, оно дает начало новому поколению, да, от Христа идет. Но через кого это будет осуществляться, вот здесь вопрос только. Включается здесь Иисус из Назарета, включается Заратустра сам, Солвастр. И, разумеется, Богоматерь и Иоанн Богослов.
Да.
Поэтому, когда мы говорим об эфирном пришествии Христа, это его присутствие, это мы должны знать, в царстве ангелов присутствует он через эфирное тело. Почему через эфирное тело? Это имеет решающее значение, потому что через это мы достигаем контакт, единственный контакт со Спасителем. Потому что он впервые соприкасается с человечеством, впервые, только благодаря тому, что он уже приближается к нам через эфирную стихию приближается. И первое сознательное восприятие происходит именно с 20-го столетия, потому что мыслительная сущность человека настолько уже утрачивается, настолько развивается, что полностью освобождается от материального содержания. То есть, когда человек мыслит, уже сейчас происходит, но именно до 20-го столетия этого не было. Не было в таком чистом виде, иначе мышление было бы на должном уровне. Как раз и в средние века, и в 19-м столетии. Но этого не было, потому что мышление пока не достигало своего апогея, кульминации. В чем суть? Когда человек мыслит, и это надо сказать с 20-го столетия, когда человек мыслит, то получается такая раскладка, получается, что уничтожается материя в голове, происходит минерализация, но происходит полная минерализация и полное уничтожение материи, что до 20-го столетия этого не было. Поэтому человек не чисто мыслил. И в этом мышлении присутствовало и кровнородственное, и физиологическое, и биологическое, и так далее. Человек не мог мыслить совершенно чисто. А с 20-го столетия, благодаря пришествию Вещителя, человек уже приобрел способность полностью освобождаться от материального процесса, то есть происходит полное уничтожение материи. И человек приобретает возможность мыслить, эфирно мыслить. Приведу пример. Вот, например, мы смотрим на картину Рембрандта, или Брейгеля, ну, или Леонардо, или, как говорится, Рафаэль и так далее. Да? Вот придет время, когда из материального ничего не останется. В картинах. Все уничтожится. Уничтожению подлежит все материальное. И картина, великолепные картины, великолепные шедевры, они исчезнут. Но что останется? Останется эфирный образ этого материального физического откровения. Эфирный образ. Даже нюансы красок. И все это останется, но останется чисто эфирно. И вот так же человек приобретает возможность приобрести чистое мышление. Человек уже может это делать. Разумеется, только благодаря тому, если он приобщится к Святому Духу. То есть, если он принимает крещение Святого Духа, от Святого Духа крещение. И если, разумеется, если бы продолжить эту цепочку, если он принимает истину. Поэтому, когда человек начинает уже приобретать способность чистого мышления, то есть когда он полностью, мышление освобождается от материальных процессов, когда материя полностью уничтожает, остается образ. И этот образ является эфирным, и человек в сущности, когда мыслит, он мыслит не материально, в этом глубокая ошибка материалистов. Он мыслит чисто эфирно, он это уже может. До 20-го столетия человек не мог в чистом образе мыслить. И благодаря тому, что человек чистый эфирно мыслит, то он может достигнуть эфирного пришествия Христа, который стоит в эфирном мире. И поэтому можно сказать, и доктор совершенно точно и верно говорит, что впервые с 20-го столетия человеку дана возможность впервые соприкоснуться с Христом. Разумеется, с эфирным Христом. Эфирный Христос, и я потом как-то хочу уже постепенно продвинуться вперед, то, что я сегодня хотел сказать, но вот это мы должны очень четко осознать, что люди, которые не придут к духовной науке, не придут к крещению Святым Духом, они не смогут развить чистое мышление. То, что дано, и то, что, о чем говорится и в философии свободы, в особенности, когда характеризуется 9 главе. Протекающее чисто духовно, сознательное переживание, чисто духовное содержание. То есть, когда человек мыслит, если он мыслит именно в чистом образе, то он мыслит в эфирном мире. Ничего материального не происходит, когда человек мыслит. То есть, когда мыслит он истинно. Когда мыслит он в духовной науке, находясь в духовной науке. И через это он может, раз он мыслит в эфирном, чисто в эфирном, раз он мыслит чисто образно, то тогда он, первая способность человека соприкоснуться с эфирной стихией и, разумеется, чистое мышление достигает чистого переживания эфирного. Там, где стоит образ Христа. И тем самым происходит первое реальнейшее соприкосновение с Христом через чистое мышление. Поэтому так важно философию свободы разработать и точно осознать, что именно мы приобщаемся к чистому мышлению, то есть уничтожаем полностью все физиологическое, биологическое или все материальное, и тем самым доступ дается к восприятию эфирного мира, где стоит уже Спаситель. Эфирное пришествие Христа означает, он проявляется в эфирном мире благодаря тому, что человек сам развился до чисто эфирного мышления. Потому что мы же не можем сказать, что это его единственное обитель, когда он находится в эфирном мире. В эфирном мире он находится, то есть надо более точно сказать, не он находится в эфирном стихии, а мы достигаем его в эфирной стихии. Если мы могли бы, например, воспринять Христа в астральном мире, тогда мы увидели, что Он и в астральном мире стоит. Если через «я» мы могли бы достигнуть Христа, тогда мы увидели, что Он в ментальном плане, то есть на высшем Девахане Он стоит Христос. Пришествие Христа означает наше возвещение до эфирного Христа, то есть до эфирной стихии. Поэтому человеческая возможность растет, но в данный момент он приобретает возможность в эфирном мире, в эфирной стихии чисто мыслить, то есть уничтожается полностью материя. Как материя может уничтожаться? Когда человек приобретает Святой Дух. Святой Дух погашает полностью материю. А если человек не принимает Святой Дух, он не может погасить материю. Тогда материя действует на человека, на человеческое мышление. И человек не может достигнуть эфирной стихии там, где может увидеть Христа. Поэтому пришествие эфирного Христа означает нашу способность воспринять в эфирном мире Христа. Поэтому если мы возвышаем нашу способность, тогда мы можем еще более высоко воспринять Христа. Христос везде. Мы же знаем, уже Кришна говорил о том, что «я везде». Я и в огне, и в воде, и в громе, в молнии, и в человеке, и так далее, везде. То есть он есть везде. Как можно, вот, например, вот, Марина, если представишь, что Христос находится в эфирном мире, а в астральном мире его нет, это же уже не разумно получается, да? А то его в верхнем девахане, его присутствия нет его. Конечно, есть. Он есть везде. Но для нашего восприятия, это есть для нашей способности, да? Он нам открывается через эфирный мир. Там, где мы можем его увидеть. Поэтому доктор говорит, что первая возможность действительно сознательного переживания Христа происходит с 20-го столетия, но мы должны, исходя из духовной науки, очень точно обозначить, что это есть благодаря чистому мышлению, благодаря мышлению Святого Духа, мы можем воспринимать Христа уже в эфире. Дарья Майя, мы так говорим, что эфирное восприятие Христа. Но знаете, что это значит? Это значит сверхвеличайшее постижение. Это значит, что мы в какое-то мгновение можем возвыситься не только до гениальности, не только до сверхгениальности, но до божественного, сверхбожественного. Человек, когда раскрывается, тогда он может воспринять эфирное пришествие Христа. Это такое могущество и такое прекрасное присутствие, что для этого нужна очень высокая культура восприятия красоты, восприятие мудрости и которые достигнут эфирного восприятия Христа, то они на несколько мгновений возвышаются до сферы божественного, потому что они приобретают именно возможность в эфирном мире созерцать Христа. В эфирном мире можно созерцать элементарных существ и так далее, да? И ангелов, например, и архангелов можно воспринять в эфирном мире. Но так как самая глубокая интенсивность в эфирном мире благодаря блеску, благодаря блистанию качества, которое изливается от Христа, разумеется, весь этот блеск покрывает все, и у человека есть возможность достигнуть впервые эфирное восприятие Христа. Это говорит о том, что человек очень высоко развился, хотя бы в одну сторону. Одна сторона, потому что целиком воспринять его присутствие, эфирное присутствие. Если мы скажем так, что вот представьте самое прекрасное в искусстве, самое прекрасное в добродетели, самое прекрасное во всем, и это все возвысит до бесконечности. Вот до такой высоты можно подняться благодаря чистому мышлению. Поэтому от импульса чистого мышления пока мы очень мало что приобрели. Мы находимся в начале. Мы должны возвыситься сперва до гениальности. Вот перед вами великий композитор Бетховен, Бах, Шуберт, Шопен и так далее. Да? Они великие люди. Но наше восприятие красоты должно превысить их, если мы хотим воспринять красоту эфирного мира. Поэтому в человеке заложены, конечно, все эти способности, но постепенно он развивается через крещение Святого Духа. Поэтому так важно, чтобы мы достигли чистого мышления. Если есть еще вопросы, тогда я уже перейду именно к тому мистерию, перед которым мы сейчас стоим. Да, это касается, дорогие мои, именно как отражается в человеке планетарный мир и мир 12 зодиаков. И когда достигается чистое мышление, то мышление освобождает человека от минерализации, как мы сказали, и освобождается от головного воздействия, от воздействия четырех зодиаков, которые начинаются, если мы имеем в виду греческую культуру, от Овна, потом Телец, Близнецы и Рака. Эти четыре созвездия очень сильно воздействовали на головную конфигурацию человека и вводили именно ту закономерность, которая находится в животном мире, то есть в мире зодиакального мира. Но ввиду того, что человек в мышлении может освободиться от этих четырех зодиаков, которые сейчас, в данный момент, отчет идет от рыб. Рыбы, Овен, Телец и потом идет Близнецы. Да. Но здесь доктор говорит, Марина, ты должна обратить на это внимание, что доктор говорит, как душевно-духовное отражается, или как духовно-душевное открывается в материальных процессах. Mm-hmm. Вот это очень важно. Потому что, когда происходит умерщвление материи, освобождение материи, это эзотерическая техника мышления. Почему у нас возникают представления? Почему у нас возникают мысли? Потому что мы освободились от материального процесса. И это освобождение материального процесса показывает нам, что мы можем мыслить в образе. Что значит образное мышление? Образное мышление значит то, что мы, одним словом я скажу, это чистое эфирное мышление, но как стимулируется это чистое мышление? Когда Солнце подпевает Сатурн, тогда происходит особенное воздействие, солнечное воздействие на органы внешних чувств. Тогда могут родиться именно художники, живописцы, потому что у них очень сильно обостряется, очень сильно способности органов внешних чувств. Если человек поверхностен, тогда он еще сильнее погружается в органы внешних чувств. То есть он становится настоящим сангвиником. То есть он воспринимает мир поверхностно. А если человек приносит определенные способности, и Солнце покрывает Сатурн, тогда у человека стимулируется очень сильно восприятие органов внешних чувств, глаза обостряются, слух обостряется, но обостряется по отношению к внешним. И человек может воспринимать красоту в природе более глубоко, более интенсивно, чем у обыкновенного человека. Поэтому кто такой художник? Художник, у которого особенно обострение органы видения благодаря Сатурну, когда Солнце появляется. И тем самым показывается, как материальное есть отражение чисто духовного процесса, чисто душевного даже процесса. И в этом отношении органы внешних, органы, например, нервов, это зависит уже от Юпитера. Когда Солнце покрывает Юпитер, тогда у человека могут быть очень сильные образования, очень сильные нервные системы. Человек, который очень шаткая нервная система, это говорит о том, что нас не особенно интенсивно воздействует. И поэтому зависимость материальной жизни от душевного, духовного, вот это показывает духовная наука. И об этом говорит доктор. Поэтому надо сказать, что душевно-духовное отражается в материальной жизни. В данный момент, когда происходит мышление, то материя отступает. И у нас получается чистое эфирное мышление, и это есть способность к живописи, способность к восприятию красоты природы. Да? Не обязательно стать живописью, можно и воспринять прекрасно эту живопись. Да? Главное, что есть наслаждение живописью, вот это имеется в виду. И также остальные органы, которые зависят полностью от планетарной системы и от зодиакального мира. Что именно еще, поставлю еще вопрос, я скажу еще, что ты еще хочешь услышать, то есть как ты хочешь услышать, скажи.
Ну, другой раз, давай рождественскую лекцию.
Чего, задай вопрос, я это включу в беседе, потому что это касается чисто эзотерического распада всего. Как отражается духовно-душевное физическое. Но не наоборот. Я как вопросы услышал как будто обратный процесс, но не наоборот. Не обратный. Но относительно обратного я это скажу. Я это хочу сказать в течение лекции. Вот как еще поставь вопрос, чтобы я услышал как-то более конкретно твой вопрос.
Да, ну вот мне интересно было. Когда доктор, вот он попытался как бы с точки зрения философии даже, ну вот ответить на вопрос, каким образом мышление связано, ну вот с материей, как бы, как это?
Вот, об этом я и говорю. Как раз как связано? Именно никак не связано, потому что освобождается от материального процесса. Происходит полное уничтожение материи, полное уничтожение материи, и здесь заложен именно самая большая проблема, проблема преодоления материализма в мышлении. Если мы не освободимся полностью от физических процессов, тогда у нас будет материалистическое мышление, а не чистое мышление. Чистое мышление достигается именно тем, что мы полностью порабощаем материальный процесс, его откидываем назад, вернее, уничтожаем материю, и душевное, освобождаясь от материальных процессов, начинает эфирно мыслить. И это есть чистое мышление, это есть идеал в области головы. чтобы в голове происходили мышления не благодаря каким-либо материальным процессам, а полное освобождение от материального.
Нет, это я понятно понимаю, но там обратный процесс.
Поэтому я правильно услышал. Этот обратный процесс я посоветовал еще раз посмотреть там, как сказано, потому что обратный процесс будет преобладанием материализма, что неверно в корне. Потому что не обратный процесс происходит, а вся материальное, то, что происходит в человеке, это есть отражение чисто душевно-духовного. А обратного воздействия здесь нет. Здесь не может быть. То есть, разумеется, можно, но тогда обратный процесс будет говорить о том, что человек мыслит полностью материалистически, то есть полностью животным образом. Потому что он заключен в 12 зодиаков. Зодиак – это же животный образ, да? Мы должны освободиться от 12 зодиаков, иначе наше мышление будет такое, как у животного. То есть никакого. Насколько мы освобождаемся от зодиакального круга, голова освобождается от зодиакального круга, я могу сказать точно тоже, от какого источника я сейчас говорю, космология, которая недавно вышла, 22 лекции, кажется, там очень, во второй половине, там очень четко говорится о том, что если мы не освободимся от зодиакального круга, тогда наша голова будет носить субстанцию животного. Животное почему не может мыслить? Потому что он не может вертикально поставить свою хребет. То есть он не может освободиться от животного, то есть от материального не может освободиться. А человек в вертикальном положении может освободиться от материального. А освобождение значит убить материю, уничтожить материю. Когда мы уничтожаем материю, тогда эфир освобождается. И тогда приглашает астральное тело и я. Поэтому мышление присутствует, эфирное тело, астральное тело и я. Но никак не материальное. Материальное – это материалисты, которые подвержены зодиакальному кругу. И здесь очень интересный факт образуется. Я продолжу постепенно, потому что у нас сейчас 22 декабря, и немного я хотел бы о Рождестве поговорить, и включая как раз и эту материю, разумеется. Если человек не освободится от зодиакального круга, тогда происходит именно преобладание материальной жизни, чисто физиологической жизни, и человек в голове, разумеется, не сможет преодолеть материализм, не сможет дойти до чисто эфирного мышления, но с другой стороны он полностью будет детерминирован. Он никак не примет даже каплю. Свобода начинается от того, что мы должны освободиться от зодиакального круга и достигнуть чисто эфирного мышления. То есть, когда человек в сущности мыслит, он мыслит чисто эфирно, благодаря тому, что полностью освобождается от материального процесса. Но полярное его положение, полярное положение человека, это когда человек, когда мы разбираем, что происходит в волевой части человека. Воля наоборот. Не то, что освобождается от материи, а очень глубоко даже цепляется сама цель. Если этого не происходило бы, тогда мы не могли бы ходить, мы не могли бы проявить на Земле наши волевые импульсы. И благодаря тому, что воля человека очень глубоко цепляется за материю, то есть за мышцы и за костную систему, тогда мы можем и двигаться, и проявлять наши волевые решения. Но здесь происходит такое. Если человек в голове не освободится от материальных процессов, тогда он не сможет восстановить прошлые инкарнации в своей памяти. Разумеется, это подсознательно происходит, но все равно он наследник того, что он прожил в прошлой жизни. Почему доктор говорит, что голова – это полностью из прошлой жизни? Голова не присутствует в настоящем. Он не живет в настоящей жизни. Поэтому молодые, которые правят там как государственными делами, они ничего не понимают, что происходит в настоящем. Потому что у них голова приходит из прошлой жизни. А настоящий человек не понимает. Настоящий понимает грудная клетка. Поэтому доктор говорит, что эволюция так происходит. То есть живет, на Земле человек живет таким образом. Головой он очень быстро все приемлет, все очень хорошо понимает, но он уже 26 лет является стариком. И он не входит, голова никогда не входит в настоящее. Голова всегда находится в водительском состоянии. Это относительно сознания. Здесь, дорогие мои, я не противоречу себе, как и доктор не противоречит себе. Поэтому, если я сейчас скажу что-то противоречивое, то надо немного отложить, и потом по-другому говорить об этом. Я уже и на лекции тоже говорю, что противоположность потом можно разрешать. В данный момент я что хочу сказать? Голова – это наследие из прошлых инкарнаций. Но мы принимаем эту прошлую инкарнацию в голове только благодаря тому, что мы освобождаемся от зодиакального программа. Если мы не смогли освободить, тогда мы не были бы наследниками прошлой жизни. Так как животное находится. Животное ничего не принимает из своей прошлой жизни. Животное, разные эти виды инкарнируются, нет? То есть это слово неправильно, но все равно. Животное не может ничего прошлое принести. А человек может это принести. Почему? Потому что он освобождается от зодиакального программа. Благодаря чему? Благодаря именно уничтожению материи. Материя, как алиманическая сила, уничтожает идею реинкарнации. Почему люди не принимают идею реинкарнации? Потому что они не могут освободиться от именно зодиакального круга. Они, слушайте, по-животному, я в хорошем смысле говорю сейчас, по-животному мыслят. То есть мыслят, исходя из зодиакального круга. И у них, в сущности, голова не находится в вертикальном положении. Я осознание говорю. Они, в сущности, находятся горизонтально, как у животного. Поэтому они могут принимать идею реинкарнации. Идея реинкарнации говорит о том, что человек в свободной голове, его эфирное мышление, свободное мышление, может перенести. Но с другой стороны, голова всегда находится именно в владельческом состоянии. А с другой стороны, голова самая мудрая. Вот он, противоречивое слово, но это потом я разрешу. То есть голова мудрая, но оно не входит в настоящее. Голова ничего не знает, что происходит в настоящем. В настоящем понимает только грудная система. Человек в голове всегда находится в младенческом состоянии. Будь ему 70, или 20, или 50, все равно. Он в голове всегда младенец. В грудной клетке человек находится в настоящем. И он всегда, всегда, в течение всей инкарнации, находится в среднем положении своей жизни. Ему всегда от 30, например, до 40 лет. Вот поэтому люди, которые старые, всегда говорят, что я чувствую себя внутри молодым. Потому что он воспринимает, что происходит в грудной клетке. А грудная клетка живет всегда в настоящем и в середине возраста живет. Где включается старость, так это в волевой части. Человек, когда стареет, прежде всего, это сказывается в ходьбе. Ноги там немного не могут так быстро ходить и так далее. Ну, ясно, нет? 60-летний человек не может гоняться за мячом, да? Футболистом не может. Да? Уже не так делать. Но с другой стороны, волевая часть находится в младенческом состоянии. Вот вам противоречие и духовной науки. Я тут же говорю, одно положение, другое положение. И если, да, волевая часть человека никогда не доводит до зрелости свою функцию, а до зрелости доводит голова. Голова должна дойти до зрелости своего сознания. И это он мудрый, становится мудрым в голове. А волевой части он никогда не доводит до зрелости своей зачатки, своей начинания. Если это было бы не так, доктор говорит, что тогда у человека вместо пальцев были бы копыта. Поэтому человек свою волевую часть держит в молодости, не доводит до зрелости. И благодаря этому он может перекинуть все в следующую земную жизнь. Так как животное доводит до копыт, в свою волевую часть. Он живет одной жизнью. У человека была бы одна жизнь, если он развивал бы свою волевую часть и тут же в этой же жизни завершил бы свою волевую жизнь. Но волевую жизнь он всегда затормаживает. И не доводит до конца. Это эзотерическая духовная наука, о которой он говорит. И благодаря этому человек развивает именно пальцы, а не капли. И поэтому это все сочетание происходит. Но с другой стороны, если мы сейчас с третьей стороны посмотрим, что такое нервная система? К чему стремится нервная система? И следующий вопрос. А к чему стремится воля? Вот воля хочет развиваться, но затормаживает. А к чему это все развивается? А что такое голова? И здесь мы должны вспомнить одно великое слово. Это праздник преображения. Одно размышление этого великого праздника является именно Рождество. Рождество тоже проявление идеи и мистерии преображения. Но если я закончу эту мысль. Дорогие мои, нервная система всегда стремится стать головной системой. То есть всегда стремится стать органом внешних чувств. И что мешает, чтобы ему в этой жизни стать головной системой? Мешает жизненные процессы организма. Они затормаживают и не дают возможность нервной системе преобразиться в органов внешних чувств. Тогда все смешалось у человека. Также, волевая часть куда стремится? Стремится стать головой. Пойдя, разумеется, в грудную клетку и стать головой. Воля всегда стремится стать грудной клеткой, а потом дойти до нервной системы, потом дойти до головы. Это говорит о том, что все развивается в монотеизме. Все развивается в монизме, вернее говоря. И преодолевается дуализм. Если мы говорим, что голова это то же самое, что воля, мы преодолеваем дуализм. И это очень трудный процесс преодолеть дуализм именно в человеческих процессах. И сознание посвященных именно преодолевает этот дуализм, потому что они говорят, что такое голова? Голова, то есть что такое воля? Воля – это в младенческом состоянии голова. А когда достигает, а что такое наша голова из прошлой жизни? Это же организм, весь организм, да? И только в следующей жизни преобразуется организм в голову, да? То есть воля становится головой. Да? Почему? Потому что уже дается время. Но если это в одной жизни происходит, тогда мы превращаемся в животное. У нас образуется вместо рук и пальцев образуется карта. И поэтому волевая жизнь задерживается. Но с другой стороны, волевая жизнь все равно станет головой. Но голова следующей жизни. Это великая метаморфоза. То есть человек единое существо. Потом мы говорим, что мышление это то же самое, что воля. Мышление то же самое, что чувство, но в разных состояниях возраста. Разница между головой и волей, головой и сердцем, только возраст разница. Голова это юная, грудная клетка в состоянии среднего возраста, а то есть голова, я сказал, воля это юная, грудная клетка средний возраст, а голова это старческий возраст. Это беда инкарнации. Поэтому почему? Потому что голова переходит созревшая уже в нас из прошлой жизни. Голова понимает хорошо, что было в космосе. Когда человек оборачивается назад и видит, что происходит в космосе, что выражается созвездием Овна. Овен в человеке – это та возможность, та сила, через которую мы смотрим, что было до нашего рождения. Это может голова хорошо воспринимать, потому что он откуда как раз пришел. И поэтому в зачатке у матери что мы видим? Сперва голову видим, нет? Голова уже полностью созревшая. Полностью. Поэтому голова может хорошо воспринять, что происходит в космосе. Разумеется, не тупая голова. Я говорю о мудрецах и так далее. Да? Голова хорошо мыслит, что было до рождения. На Земле социальных импульсов он никак не может принести. Голова это не социалист. Поэтому это фальшиво, когда социалисты и коммунисты хотели насадить что-то социальное, они садились головы, а голова ничего не понимает социализм. Социализм понимает грудная клетка. А для этого надо подождать. Поэтому доктор говорит ритмически, как говорит, то, что воспринял голова, воспринимает голова, надо подождать в три раза. Значит, если 25 лет созрел голова, да, то три раза подождать, значит, в 75 лет начинает голова сознавать, потому что соединяется с сердцем. И тогда уже голова, соединившись с сердцем, уже начинает социально понимать хорошо социальные проблемы и может правильно установить какие-то программы социальные. А социальные программы всегда из головы действуют, а это из прошлой жизни, поэтому я об этом говорю так. И с другой стороны, волевая часть человека, она всегда стремится стать головой, что даже у Гёте были какие-то намеки на это, потому что он очень плотно подошел к этой проблеме, об этом доктор подчеркивает. И поэтому вот эта вся эзотерическая техника говорит о том, как преодолевается дуализм в человеческом восприятии. Это очень трудный процесс, потому что когда мы смотрим на голову, мы не можем воспринять, что это созревшая болевая часть жизни человека. Да? Поэтому только сознание посвященных могут именно преодолеть этот дуализм в человеке. Но в сущности это не дуализм, потому что человек единая жизнь. Там, где воля, там разум и чувства. Там, где разум, там воля и чувства и так далее. Разница, как я сказал, только возраст. Дорогие мои, а как это, почему я сейчас это говорю? Потому что, во-первых, исходя из ваших вопросов, а с другой стороны, это касается мистерии Рождества. Это вплотную нам дает возможность осознать, как протекает мистерия Рождества и что значит вообще мистерия Рождества. С этой точки мы уже постепенно хотим углубиться именно в мистерии Рождества. И надо сказать, что Рождество, я коснусь этих всех вопросов в ходе нашей беседы. Рождество, дорогие мои, это праздник Солнца. Ну, какого Солнца? Что значит это праздник Солнца? Потому что праздник Солнца у, например, поэтов, у музыкантов праздник Солнца наступает тогда, когда Солнце покрывает Марс. Вот тогда у музыканта и у поэта наступает праздник Солнца. Что я имею в виду? Когда Солнце покрывает Марс, а Марс воздействует на человека именно в ритмической системе, на дыхание, и на циркуляцию крови, потом уже воздействует Венера. Когда Солнце покрывает Марс, тогда дается человеку возможность усилить, оздоровить именно вот жизнь дыхания, жизнь ритмического дыхания. А когда Солнце не заботится ни о каких планетах и само воздействует прямо на человека, это великий солнцестояние. Поэтому всегда, не только праздник Рождества, но все праздники, это праздники Солнца, но в разных аспектах. В данный момент праздник Рождества касается самого значительного, и поэтому мы должны заметить, что в Евангелии праздник Рождества дается в трех частях. Троистинное Солнце мы видим в праздник Рождества. Мы должны воспринять Рождество по Матфею, Рождество по Луке и Рождество от Иоанна и от Марка. Евангелие от Матфея дает, описывает Рождество, исходя из, разумеется, своего познавания, но исходя из соломоновской линии, как вы это знаете, а Соломон это мудрец. То есть Соломон олицетворяет золото. Когда мы приобретаем мудрость, мы приобретаем золото. Эти три великие дары, которые преподносят Спасителю, и которые символизируют трех частей Земли, Запад, Европа, то есть потом африканская страна и азиатская страна. Эти три мудреца приносят самое лучшее, то, что они имеют преподнести Иисусу из Назарета. Поэтому рождение по Соломоновскому происходит так, что Матфей приносит в сущности, по сути, приносит золото. Другая приносит латы. А Иоанн приносит сознание вечности, сознание бессмертия. Поэтому можно сказать, что праздник по Матфею и по Луке это 25 декабря, а Рождество Бога Иоанна это 6 января. Бога явления, Бога рождения. Здесь мы должны отметить очень значительную вещь, которую очень мало кто знает. 25 декабря родился Христос. Не Иисус из Назарета, а Христос родился. А 6 января кто родился? Родился Христос. Если вы помните нюанс, как мы выйдем из этого противоречия, я послушаю вас немного, простите, я продолжу. Знаем, как мы разрешаем эту проблему? Как? 25 декабря мы всегда знаем, что родился Иисус из Назарета. А по нахановской линии родился, то есть по линии мужей родился нахановский Иисус, правильно? А вот мы говорим, что нет. Я не свои слова говорю, это слова доктора. 25 декабря родился, именно родился Христос. Как мы должны выйти из этого положения, из этого и связываться? Мы знаем этот нюанс или нет. А Бог и солнечного Бога говорил. Солнечный Бог рождается 25 декабря. Каким образом? Мы же знаем, что он родился 6 января. Не так, Мария?
Семя, которое он посеял в каждой человеческой душе.
Духовное солнце рождается 25 декабря.
Так, так. А почему, когда 6 января рождается духовное солнце? Как мы должны выйти из этого положения? Вы, извините, дорогие мои, мы сейчас близки, поэтому я так немного фамильярно я сейчас с вами поставлю этот вопрос. Ну хорошо, да, я скажу, хорошо, ясно. Дорогие мои, когда вы пробуждаетесь, вспомните, что говорит доктор. Когда мы пробуждаемся, мы не сразу уходим через наши астральные тела и я. Только в кончиках пальцев наше астральное тело и я входит, да? Потом до кисти, то есть до запястья. 15 минут мы уже наше я, астральное тело, находится вот здесь где-то, да? И только через полтора часа, через два часа, мы уже полностью погружаемся в физическое эфирное тело. То есть наше я и астральное тело, которое находится вне, во время сна, оно когда входит в тело, уже малейшее соприкосновение с физическим телом у нас восприятие такое, что мы пробудимся. Мы же утром, когда пробуждаемся, мы же сознаем, что в этом не пробудились, правильно? Но эзотерически полное погружение физической эфирной тела происходит через полтора часа, только через два часа. Поэтому и принятие пищи, и упражнения, и принятие души должно произойти гармонично, не форсируя физическое тело, только через два часа. Это относительно здоровья, да? Но люди это не соблюдают. Ну что делать сейчас? Это не наше право. То есть я что хочу сказать, что когда Христос соприкасается с младенцем, это можно считать, как мы, когда пробуждаемся, мы не полностью вошли, но мы осознаем себя, что мы же проснулись, мы можем встать, поговорить и так далее, но это не полная инкарнация, то есть это не полное погружение в святого. Так же происходит с младенцем. Когда Христос соприкасается 25 декабря с плодом матери, когда рождается, это можно считать уже рождением Христа. Но не полное. Это только соприкосновение с телом. Но младенец воспринимает, что он принял Христа. Но полное завершение воплощения Христа, полное Богоявление уже от 25 декабря до 6 января. Входит, и наконец уже полное воплощение происходит только 6 января. Для нас 2 часа, а там 12 священных ночей. Вот этим развещать этот вопрос. Поэтому доктор говорит, напрасно оговаривает нас, что мы не говорим, что Христос родился 25 декабря. Нет, мы говорим, что Христос родился 25 декабря. Но как? Если это совсем по-другому происходит. Для материалиста это все равно. Когда отмечать 25 декабря, 26, 7 января, для них все равно. Почему? Потому что они не знают, что именно 25 декабря Солнце глубоко способствует. Очень интенсивно посылает свои духовные лучи именно с 25 декабря до 6 января. Поэтому очень важно, когда отмечается праздник Рождества, потому что если человек тонкий, если он развит очень сильно, для него не все равно, когда отмечается. Потому что когда врата духовного не открываются, когда окна духовного не открываются, тогда и можно воспринять духа, солнечного духа. А потом это уже зависит от развитости человека, потому что в основном первые ученики, я имею в виду именно первое столетие в сущности, ученики каждое воскресенье воспринимали Рождество Христа. Они могли это, потому что тогда были другие условия, но и воздействие самого Христа и так далее. Сейчас человек воспринимает это великое солнцестояние. Великое солнцестояние очень глубоко помогает, очень сильно помогает человеку воспринять именно божественный дух, солнечный дух человека. И здесь мы должны отметить очень значительное мистерия происходит. Человек очень в течение всего года человек живет все же средним уровнем сознания. И только в эти удивительные дни человека как бросают в солнечный океан, и человек начинает воспринимать совершенно другие серьезные интонации, совершенно другие серьезные восприятия, тончайшие вибрации духа. И человек как бы включен, как бы не то что насильно, но все равно другое условие образуется в космосе, когда человек вдруг начинает совершенно глубочайше, серьезно воспринимать именно солнечного духа. И в этом, разумеется, помогают великие посвященные. Мы должны знать, наверное, вы тоже знаете, что великий праздник установили великие посвященные. И идея великих посвященных заключалась в том, что они постепенно должны излить глубочайшую мудрость великого белого братства, начало которое начинается из Атлантиды. То есть то, что мы принимаем в праздниках, это все течение колоссальной мудрости всех белых братств. То есть все белое братство, весь союз великих посвященных, они посылают свои духовные импульсы, особенно в великих констелляциях Солнца, когда Солнце уже непосредственно действует на сердце, на циркуляцию крови и на дыхательные процессы. Солнце уже не покрывает ни Марса, ни Сатурна, ни Венеры и так далее. Солнце само уже извивает свою величайшую мудрость. И это есть день, когда мы можем воспринять высочайшую мудрость. Но не добродетель и не бессмертие. Потому что мы находимся в пятой культуре. Мы находимся в культуре золота. Мы должны сейчас воспринять мудрость. Мы в пятой культуре принимаем мудрость, то есть становимся личностью. Индивидуальное сознание должно у нас развиться, ну, разумеется, до глубоких весов. И здесь у нас даются все возможности. Мы можем воспринять мудрость. Единственное, мы должны захотеть, мы должны стать так, односторонними, и когда мы приобретаем из духовной науки истину, мы богатеем мудростью, мы богатеем словом, сущностью, и это течение Матфея, Ивана Христа Матфея, который дает нам золото. Хотя далее мы знаем золото, вода не мира, да? В пятой культуре мы должны стать индивидуальными людьми. Мы очень глубоко должны развиться индивидуально. Великие индивидуальные личности, да, как Джоте, Леонардо, Данте, хотя и так далее, они великие индивидуальности. До этой величины каждый обыкновенный человек должен развиться. Это задача пятой культуры. Пятая культура не социальная культура. Поэтому наперед навязали России идею коммунизма, идею социализма. Это ариманческое общество. Не своевременное добро. Ариман принес не своевременное добро. В пятой культуре принести социальные идеи – это ложь. Это не своевременное, это великое добро, но это не своевременное добро. И это великое испытание Россия прошла, потому что Россия принесла так чисто. То есть, без меня знаете, да? Поэтому, что мы должны воспринять в пятой культуре? Мы должны воспринять золото, мудрость. Разумеется, наряду с мудростью мы немного хотя бы приобщаемся к добродетели, но это все же абстракция, дорогие мои. Я скажу, почему это абстракция. Когда мы смотрим на другого человека, мы не можем воспринять его страдания, что его беспокоит, о чем печалится, о чем радуется. Мы воспринимаем человека абстрактно все же. Ну да, приблизительно так думаем, что вот у него болит голова, или болит зуб, или в душе какая-то боль, какой-то... ну и так далее. Это, без меня, хорошо, сможете осознать. Поэтому человека воспринимают все же абстрактно. Нужна будет шестой культуры. В шестой культуре человек войдет прямо в другого человека, будет жить его жизнью. Он будет сорадовать, сострадать. Именно в буквальном смысле, а не образно, как сейчас. Сейчас мы все воспринимаем образно. Другой там страдает, ну хорошо, мы соболезнуем, но это соболезнование абстрактное. В пятой культуре мы должны достичь индивидуальной высоты. Не это должны быть. Мы должны взять золото. Если мы не возьмем золото, мы не сможем взять потом приобрести ладань, то есть добродетель. Что такое добродетель? Где нам употребить эту добродетель? В социальном отношении, да? Один человек относится к другому, тогда проявляется мораль, добродетель, этика, да? А для личного человека главная мудрость. Мы же не будем к самому себе относиться добродетельно или не добродетельно. Добродетельно нужно для общения с другими людьми, да? Поэтому ладань, это культура, это чистая культура. Тогда мы начнем постепенно приобретать ладань. Поэтому доктор говорит, в чистой культуре сострадание будет на высочайшем уровне. И это объединит людей. Уже по-настоящему. Не абстрактно мы будем переживать чужую боль и страдания, и радость, и так далее, сорадование, сострадание. А это будет совершенно реальное восприятие. Это проникновение одной души в другую. Это будет культура ладания. Это будет культура добродетели. Это будет социальная культура. Чистой культуры. Поэтому, если мы должны подать их шестой культуре правильным образом, мы должны взять золото. Мы должны взять мудрость. Поэтому доктор сейчас в основном проявляется как мудрец. Проявляется как мудрость. И это первый дар Христа. Поэтому доктор говорит, что антропософия это дар, непосредственный дар Христа. Обратите внимание, через кого этот дар Христа пришел? Через доктора, то есть через человека. Поэтому, если мы не свяжем слова с концовкой Евангелия от Матфея, мы должны вспомнить. Пойдите и станьте учителями всех народов. Я с вами во все дни, он говорит апостолам. Я с вами во все дни, он говорит всем, но через апостол. Вот это мы должны правильно понять. И, к сожалению, это неправильно было воспринято. То есть, не доходят определенные люди до этой мысли, что это очень легко подать, но нет воли к этому. Мы должны понять Евангелие от Матфея так. Станьте учителями всех народов, надо прибавить слово, наставить вас на всякую истину. То есть, все самое наилучшее, о котором я в прошлый раз говорил, все самое лучшее, все самое прекрасное, все самое возвышенное идет от Христа. Люди это забывают. То есть, это истина. Люди, то есть, знаете что, я хочу подчеркнуть, что человеческое сознание живет вне Евангелия. Евангелие не находится в плоти, в крови сознания у человека, потому что он как может забыть, когда Господь говорит в 15 главе, без меня вы ничего не можете делать. То есть, когда доктор говорит, что антропософия это дар Христа, это дар сейчас проявляется как золото, чистое золото. Мы должны воспринять чистое мышление, эфирное мышление. Поэтому я об этом обратил ваше внимание, что когда мы развиваем чистое мышление, освобождаемся от материальной жизни, биологической, физиологической жизни, и мы достигаем чистое эфирное мышление, эфирное есть и мудрость. Поэтому мы сейчас можем в таком реальном смысле достигнуть золота, достигнуть мудрости, истинной мудрости. И нам это легко, потому что мы живем в пятой культуре. Мы живем в той культуре, где эфирная мудрость преподносится нам. И когда Господь говорит, что я с вами во все дни через апостолов. И апостолы должны стать учителями всех народов, но здесь еще одно слово надо сказать. Во всех направлениях. Поэтому антропософия учит нас искусству, религии и науке. Во всех направлениях апостолы должны принять от Христа и через Христа, благодаря апостолам, приносит это человечеству. И в данный момент мы видим, доктор говорит, антропософия это дар Христа, в данный момент это золото, но произошло это же от доктора, нет? Поэтому непосредственная преемственность полностью соблюдается. Здесь очень легко подойти к тому, что доктор есть апостол, очень легко подойти, просто надо элементарно подумать о концовке Евангелия от Матфея. Я еще одно интересное слово вам скажу, хотя это вы должны, разумеется, знать. Первое блаженство. И у Бога его очень хорошо поставлено там слово с большой буквы. Просто замечательно. И слава Богу, что там стоит с большой буквы, а не с маленькой. Блаженные пасящие подаяние духа. Этот дух стоит большой буквы. Разумеется, там уже подравнивается с святой духом. Так значит, первое блаженство о чем говорит? Блаженные просящие. А у кого должны просить? Как человек должен принять Святой Дух? У кого? У апостолов должны простить. Потому что они же крестят Святым Духом. Как заканчивается Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка и от Луки? От Марка и тем более. Устами своими я буду беседовать с народом. Это прямо говорится. Поэтому блаженные простящие Святого Духа от учителей народов. И все смекается, все замечательным образом проявляется все это. Поэтому, когда мы говорим, что в пятой культуре у нас задача, у нас сверхзадача принять мудрость. Те, которые не принимают мудрость, они принимают матерические, анимические назидания и от них берут. Поэтому безрассудны те, которые выбирают мудрость от Люцифера и от Альмана принимают мудрость. И разумные, и мудрые те, которые принимают мудрость от Святого Духа. И это очень важно, потому что в данный момент нам повелено взять мудрость, чтобы правильным образом подойти к шестой культуре. К шестой культуре мы подходим с глубочайшей мудростью, и уже через мудрость мы можем уже воспринять и добродетель. Любая добродетель осуществляется только в шестой культуре. А сейчас только это не своевременное добро, и поэтому к шестой культуре мы подходим социальными, именно социальными импульсами. Посмотрите, как, насколько раньше это было, да, введено в России, да? Это глубокий удар, армянский удар по России. Но не сломлено российское душе, это мы знаем, его никак не сломить. Потому что там уже стоит Михаил. А в седьмой культуре? В седьмой культуре не будет никакой любви. Все. Всякая любовь уничтожится. В седьмой культуре будет полное безлюбовное отношение ко всем. Я хочу увидеть ваши удивленные лица. Есть у вас удивленное лицо. Когда я сказал на лекции, у всех было удивленное лицо. Как? В седьмой культуре? Да, в седьмой культуре никакой любви не будет. Потому что все разветвления любви, они засохнут. Они уничтожатся. И только у тех будет истинная любовь ко Христу, которые пройдут через 8.32. Поэтому, если мы сейчас не возьмем мудрости, если мы сейчас не приемлем истину, то мы не сможем подойти к шестой культуре с добродетелями и не осуществить добродетель даримой, как вы хотите подойти к любви. Разве можно любовь без добродетели, без мудрости? Поэтому праздник Рождества – это великое предсказание пятой, шестой и седьмой культуры. В седьмой культуре мы будем носить любовь уже только ко Христу. Через 8.32. Через истину. А всякая любовь уже уничтожена. Никакой родственной любви, никакой национальной любви, вообще никакой любви не будет существовать. Будет существовать только от истины к истине. От 8.32 достигнем свободы, и из свободы будет любовь ко Христу. Почему? Потому что ко Христу мы можем приблизиться только через свободу. Только свобода дает нам возможность приблизиться ко Христу. Поэтому первое восприятие, эфирное восприятие Христа – это восприятие мудрости, это восприятие золота. Когда мы приобретаем золото, мы можем достигнуть эфирного восприятия Христа, потому что мы настолько уже возвещаемся, можем возвеститься, благодаря истине. А когда истина нас освобождает, тогда и добродетель, и свободы рожденные. Тогда и любовь, и свободы рожденные. Поэтому в седьмой культуре, во-первых, человечество... Возраст человечества будет до 14 лет. Женщины больше не могут родить. И рождаемость будет совсем по-другому. Это во-первых. Во-вторых, никакая любовь уже... Все. Потому что, по сути говоря, все эти отношения, кровно-родственные отношения и так далее, все эти отношения, они чисто лицферские, алиманистские, они все отпадут. Седьмой купол будет или чистое человечество, которое прошло через мудрость, через ладань и доходит до бессмертия. Мировоззрение мира, это то есть осуществление, эпоха осуществления бесконечности, эпоха осуществления вечности, бессмертия. Разумеется, сейчас человек только маленький, какие-то крупицы может воспринять в бессмертие. И это все абстрактно. Человек другого человека воспринимает абстрактно. Куда там воспринять бессмертие? Поэтому мы должны знать, что задача пятой культуры – принять золото. Задача шестой культуры – стать действительно добродетелями. И в седьмой культуре осуществляем уже великий добродетель, это есть добродетель переживания вечности. И это и символ мира. Поэтому, в сущности, золото и ладан – это праздник Рождества 25 декабря. А мира – это праздник 6 января, богоявления человека. Поэтому, когда наступали эти великие дни, с 25 декабря, а вернее сказать, 21 декабря. С 21 декабря уже солнце особенно здесь у нас грудную систему, на систему сердца, крайность отсюда, цивилизация улучшается, но улучшается у тех, которые взяли мудрость. Солнце воздействует прямо на мудрость. Солнце убивает жизнь. И солнце податель смерти. И солнце дает жизнь, пройдя сквозь врата смерти людям. Поэтому это уже другое, если один могли будет жить после смерти, да? Солнце уничтожает жизнь на земле и дает именно жизнь бессмертную жизнь. И когда ученики наиболее глубоко подготовлены 21 декабря, они начинают воспринимать, что происходит в мистериях. А внутри мистерии, благодаря тем особым церемониям, которые проводили великие посвященные, они давали ученикам возможность пробудить в себе наивысшего человека в себе. Тогда это так называлось. А сейчас мы можем сказать, что человек начинает воспринимать в себе как свою собственную сущность. И это есть рождение Христа именно с 25 декабря. Разумеется, кульминация проходит 12 священных ночей. Это 12 священных ночей, это символ социального отношения. По всем направлениям. 12 зодиака объявляет всего человека, все человеческое тело. И когда мы доходим до 6 января уже происходит полное погружение Христа в человеческое сердце. Потому что сама констелляция дает возможность Солнцу наиболее глубоко воздействовать на человека. И те люди, которые присутствуют в мистериях, наиболее созрели для этого, они воспринимают в себе наивысшего человека, то есть воспринимают в себе Христа. И тем самым пробуждается чувство источника жизни человечества. А это, с другой стороны, говорит о том, что начиная с 21 декабря, Земля живет жизнью человечества. То есть Земля, Дух Земли осознает каждую жизнь на Земле. И здесь как раз мы должны сказать, что идея ладания – это величайшая идея человека. Потому что Земля, Дух Земли живет всей жизнью населения Земли. Каждый человек – это одна грань ее души. Души великого космического Духа Земли. И Земля осознает жизнь человечества. Это есть мистерия ладания. Сущность. Поэтому, насколько раньше было принесено то, что должно в шестой культуре осуществиться идеал сорадования и сострадания человечеству, и общая жизнь человека как единого организма, это есть мистерия ладания. Поэтому очень поверхностно воспринимают эти три великие дара Христа. Золото Христу. А потом Христос преподнес человечеству. Сперва пятый культур приносит золото, как сказал, потом ладан. А ладан мы должны понимать в глубочайшем смысле. Что такое мистерия ладания? Что такое? Обитву мы сейчас называем, что когда человек начинает хотя бы немного отдаленно чувствовать, что ты должен жить жизнью всех людей, ты должен воспринимать жизнь человечества. Когда мы говорим так разно, то, что Гёте говорит, человек это человечество. Да, у Гёте это великие слова. Но осознать его, это очень трудно, во-первых. А тем более уже осуществить. Осуществить можно только в конце шестой культуры. В конце шестой культуры. А еще более глубоко, то в конце шестой подрасы. Не шестой подрасы, а шестой коренной раз. То есть, когда мы семь культур завершим, начинается шестая коренная раса. Там еще живем в пятой коренной расе. Пятая коренная раса целиком до конца мы должны в это время приобрести только золото. Там потом зачатки социального, то есть обладание, зачатки мира, то есть бесконечности. Это три зачатки будут. Так что лучше отправить человеческую душу. Но в основном задача и сверхзадача пятой культуры, пройдя все семь культур, разумеется, это золото. Мы за семь культур мы должны воспринимать уже золото. Мы должны быть мудрецами. В истинном смысле. А что это значит? Полностью освободить в голове материальные процессы от представлений, от образа. Образ не должен зависеть от материальных процессов. С этим мы начали нашу беседу. Поэтому, когда мы говорим, что 21 декабря дух Солнца пробуждается, мы это знаем от доктора очень прекрасно, что это значит? Это значит, что дух Солнца живет жизнью всех, каждого человека, жизнью всех людей. Это из первых проблесков для нас, как мы должны познать социальный импульс христианства. Потому мы всегда говорим, то есть духовной науке говорит, что индивидуальная жизнь нам легко дается. И нам легко преодолеть, то есть уравновесить нечто отвергнуть. Очень трудно уравновесить армянские вещества, армянские сущности, потому что это касается социальных вопросов. В социальной жизни свирествует армянское искушение. А в индивидуальной жизни мы уже немного можем приобрести здесь кое-что, потому что мы можем взять из духовной науки прямо мудрость. Эта мудрость уравновешивает принципиально. И это тоже, мы все же говорим о верхности. Почему, дорогие мои? Потому что, вспомни, что говорит доктор сам. На древней Луне, знаете, Сатурн, древнее Солнце, потом древняя Луна, да? Потом идет Земля. Доктор говорит, что на древней Луне Христу пришлось призвать все ему подчиненные, все силы, чтобы как-нибудь отразить на чистую Люциферу. Вы понимаете, насколько трудно было выразить Люциферу? Вы знаете, я говорю, потому что Уран из Люцифера, это Ариона, это все очень поверхностно, где-то там медитация. А если мы вспомним, как трудно было самому солнечному Логосу отразить искушение Люцифера, он должен призвать все силы свои, которые имеют, чтобы как-нибудь уравновесить Люцифера, то как же нам трудно на земле уравновесить Люцифера. Поэтому мы должны глубоко-глубоко изучать духовную науку, чтобы купить золото, взять в этой инкарнации, следующее, чтобы приобретав мудрость, мы можем уже уравновесить Люцифера. А социальный импульс, мы здесь пока беспомощны. Потому что в разделе, когда мы будем говорить в шестой культуре, в седьмой культуре, а в сущности мы не осуществим в шестой раз. Поэтому золото в атоме мира перед нами раскрывается как великое пророчество. Пророчество уже в глубоком масштабе, в масштабе человечества. Когда мы говорим, человек это человечество, это очень праздно воспринимают люди. А в сущности это такая огромная задача для человека, у которого он должен жить. Жизнью каждого россиянина, каждого грузина, каждого чеченца, каждого и так далее, каждого. Этой жизнью живет великий дух Земли. Это его праздник, это его просветление, его сознание. Чем просветляется наше сознание? Вот днем не могу знать, что на этих глазах сознание. Да? Что значит наше сознание? Наше сознание говорит о том, как приходит в нас солнечные силы, Также человек имеет иное сознание, Божественное сознание. В сущности живет в лучами солнца. Солнце дает свет, дает жизнь, дает любовь. Иначе Божественное сознание зависит от солнечных лучей. А когда наступает великий праздник солнца, когда великая констелляция, солнечная констелляция, тогда сознание, Божественное сознание крепнет очень сильно и может глубоко погрузиться в лон Духа Земли. Разумеется, если в течение года более-менее он подготавливался к этому. Великие ученики в великих мистериях, они подготавливались, великие посвященные давали возможность пробудить в человеческой душе сознание первоисточника жизни, первоисточника человечества, когда они наступают на земную жизнь и наряду с этим это великий идеал Гладеля, что мы должны жить жизнью всех людей. Да? А великая антропософия нам говорит, возвещает нам эту добродетель до бесконечности. Что такое вечность? Что такое бессмертие? Люди опять-таки думают, исходя из зоны, то есть из индивидуальности они смотрят на переживание вечности. А переживание вечности говорит о более возвышенных идеалах. И здесь мы должны озвучить. Когда человек примет уже миру, когда седьмой культурой уже более-менее подойдет к этому великому идеалу, он начнет воспринимать не только жизнь, земную жизнь, то есть жизнь каждого человека. Он возвысит свое качество Божие. Сочувствие, сострадание, сострадание всем, а всем существам будет иметь это чувство сородовое сострадание, общение с ангелами, с архангелами, с архангелами. Это не просто отношение, это жизнь ангелов в нас. Поэтому, когда идеал антропософии заключается в том, что человек сперва должен сам созреть очень сильно в золоте, потом он начинает воспринимать общение с общением, расширяется его жизнь, да, он начинает воспринимать человечество, а потом он начинает воспринимать божественно-духовных существ, иерархические переживания. Всех ангелов тоже воспринимает человек. Не просто одного своего ангела-покровителя. Но относительно этого я еще кое-что скажу. Я уже подхожу к грани вашей утомленности, но немного подождите, еще несколько слов скажу. Когда человек засыпает, его астральное тело «я», как вы прекрасно знаете, отходит от физического эфирного тела. Но что происходит во время сна? Во время сновидения. Человек растворяется с другими существами, сливается с другими астральными телами, с другими «я», и там происходит общность, огромная общность. Человек теряет аристократическое происхождение, становится истинно демократическим существом. Там нет никаких этих рангов, там граф, князь и так далее, барон и так далее. Да? Там светские, там бизнесмены, там. Все чувствуют человечество. Это есть состояние сна. Вы должны помнить из духовной науки эту идею. Но я другое хочу сказать. Человек полностью слился с другим человеком и вообще с тысячами людьми, с миллионами людьми и потерял без себя полностью. Потому что без физического эфирного тела, свободное «я» и астральное тело, они сливаются в интуиции. Там происходит интуитивная жизнь. Для вас это слово знакомо, я надеюсь, да? Это есть чувство любви, когда есть слияние, да? Астральное тело «я» сливается с другими, с третьим, с четвертым, с десятым, с сто, и теряется возможность индивидуального восприятия. И благодаря физическому и эфирному телу ясновидящий может разобраться, какая душа имеет отношение к своему физическому эфирному телу. И там сохраняется индивидуальное нечто. Индивидуальное. То есть, если не было бы у нас физического и эфирного тела, человек полностью слился бы с человечеством, и он потерял бы индивидуальность, то есть потерял бы золото, так символически говоря, да? Значит, физическое тело дает опору душе, которая живет вне тела, но это притяжение все равно существует. Благодаря чему? благодаря тому, что человек в сущности из головы выходит. Астральное тело «я» выходит из головы. Немного выходит из грудной клетки, а в болевой части никуда не уходит астральное тело «я». И это его держит, чтобы он не слился бы там, и он не потерялся бы там. Почему происходит амнезия, глубокая амнезия? Я теряю полностью связь с физическим телом и в области воли, и человек не может возвратиться, потому что там так слился, и в пропасть там далеко ушел, он не может возвратиться к своему телу. И чтобы это не происходило, всегда сохраняется ангелом-хранителем и луной, всегда сохраняется связь, животная связь. Если вы помните «Тайны Святой Троицы», там как раз говорится об этом, по 10 главе. Животная связь, то есть связь волевой части, подменных веществ, всегда сохраняется я и астральное тело, они никуда не уходят, а головная часть уходит, и благодаря притяжению волевой части оно вновь возвращается. Значит, благодаря чему мы соблюдаем, то есть мы сохраняем нашу индивидуальность. Благодаря тому, что у нас есть притяжение к нашему физическому телу и к эфирному телу. Так? Это я немного пересмотрел духовный метод. А что происходит в момент смерти? Мы теряем физическое тело. Через 3 дня теряем эфирное тело. У нас наступает опасность, которая была во сне. Сейчас оно реализуется, потому что у нас же нет сил притяжения к нашему телу, чтобы мы осознали индивидуальность и личность. Да? И у человека есть опасность перейти в пропасть и слиться со всеми я и астральными телами. Что происходит? Происходит. А где его точка опоры? Физическое тело было домом, храмом его. Да? Он возвращался в свой дом. Как вы, когда выходите из дома, потом возвращаетесь вместо своего питания. Правильно? А когда человек уходит своим астральным телом «я», теряет свой дом, физический дом. Где тот дом, где тот обитель, который человек обретает после развоплощения, когда он уходит в духовных мирах? И мы должны знать, что наша коррелят, замените физического и эфирного тела в духовных мирах, является звезда наша. Мы возвращаемся в свой дом, этот дом есть звезда. У каждого человека своя звезда. А что сделают на земле карикатурно? У нас, например, в филармонии там рисуют, на полу рисуют звезду и называют. Это звезда того художника, это звезда того актера. На земле эта звезда, это карикатурное отражение того, что у каждого человека есть своя звезда. Когда человек приходит на землю, он приходит с определенной звезды. У меня так, приблизительно 40 лет назад у меня было это восприятие, откуда я не садил. Я к чему говорю, что эта звезда... Наша физическая, наш дом. А вспомните, как начинается 14 глава Евангелия от Иоанна.
В доме много обителей.
Обитель духовных мирах у моего отца много. Я пойду, чтобы приготовить вам место. Да. Место, говорится. Это место, наш дом, где мы возвращаемся, оно должно стать христианским домом. До этого было языческим домом, домом Отца. А потом Христос говорит, я должен приготовить вам место. Значит, там должна произойти христианизация в духовных мирах тоже, так? Поэтому человек возвращается к своему дому, к своему обителю. Об этом намеком говорится 14 главе, начале 3 строка. И когда человек возвращается к своему дому, это его звезда, это его дом, оттуда он может уйти, общаться с духовным иерархом, потом возвратиться в свой дом. Потом уйдет в другую сторону, возвратиться в свой дом. И он всегда имеет сознание опоры, сознание своего «я». И благодаря этому человек всегда сохраняет свое сознание в духовных мирах. Благодаря своему именно дому, это есть его звезда. Каждый человек имеет свою звезду, то есть свой дом, но эта звезда не просто состоит из одного его существа. То есть эту звезду населяют очень много ангелов. 10 тысяч, 20 тысяч ангелов. И эти 20 тысяч, 10 тысяч ангелов, это являются его собственными ангелами. этого человека есть не только свой один ангел-хранитель, но те ангелы, которые живут на ее звезде, там, где он, его дом, там много, очень много существ, и все они являются его существами. Это его ангел-хранитель. Поэтому каждый человек имеет не только одного, а 10 тысяч ангелов. И разница с другими ангелами тем, что, например, 10 тысяч без 100. Эти 100 имеют другой. И тем, а этим разными ангелами разница каждый человек и разница его дома. Поэтому у каждого человека, у Марины есть 10 тысяч ангелов, у Натальи есть 10 тысяч ангелов, из них 100 туда находится, а его 100 сюда находится. Поэтому человек начинает разбираться, где его ангел, сон его ангела, а где другие ангелы. И начинает, то есть сознание ориентируется. И когда мы говорим, что человек не только должен воспринять жизнь на земле существующих людей, но его сознание должно возвеситься. И это есть добродетель мира, добродетель вечности. Мы не просто будем жить вечности, наслаждаться вечностью, блаженствовать, а мы будем общаться с каждым ангелом, с каждым архангелом. Даже у нас, у одного человека есть 1000 ангелов, 10 000 ангелов, не то что одного. Со всеми эти общения, с другими ангелами, архангелом, архангелом, и постепенно до Серафима. Мы должны, в конце концов, приобретая добродетель мира, то есть бессмертие. Это бессмертие не то что пассивность, а наоборот, наивысшая активность. Бессмертие заключается в том, что мы будем общаться с Серафимом, со всеми. С каждым Серафимом мы должны общаться. С каждым престолом, с каждым ангелом, архаем, архаем и так далее. И это есть глубочайшая многогранность человеческой души. Сколько великолепных миров вокруг нас, столько и у нас есть способность восприятия этих миров. Там, где этот Серафим существует, у нас есть способность общаться с этим Серафимом. Но когда мы приобретаем это, когда в седьмой культуре мы уже возвысимся, но пройдя золото ладан и подступая к миру. В этом заключается мистерия Рождества. И поэтому это величайшая мистерия Рождества. Это великий праздник, праздник самого солнца в человеческом сердце, в человеческой душе. Поэтому мы должны очень глубоко осознать существо солнца. Я хочу сказать такую вещь. Совершенно конкретно. Когда вы смотрите на солнце, воспринимаете блеск, да. Но у нас должно родиться, когда мы посмотрели на солнце, огромная радость, огромное восхищение от существа солнца. В этом заключается именно конкретное восприятие солнца, а не просто абстрактное солнце. На солнце мы смотрим блестящий диск, желто-белый диск, блещет и все. Нет. Это есть чисто эстетическое восприятие солнца. Мы должны воспринять моральное восприятие солнца. То есть душа должна восхищаться от восприятия солнечной души. И праздник солнца дает нам возможность воспринимать душу солнца. А 6 января – дух солнца. Поэтому это очень глубокая мистерия, мистерия из 12 священных ночей. И 25 декабря – это мистерия тайной святой ночи, когда происходит глубочайшее прозрение солнечного существа, которое уже вызывает в нас огромное восхищение. Когда мы смотрим на солнце, мы должны глубоко восхищаться его душевными качествами. Тогда мы переходим от образного, абстрактного переживания к конкретному душевно-духовному переживанию солнца. И поэтому мы должны знать, что впереди у нас огромные задачи, но сейчас задача воспринять мудрость. Если мы без мудрости будем продвигаться вперед, мы ни к чему не придем. Поэтому впереди, во-первых, мы пройдем мимо человечества, и мы не достигнем ладана. И так далее. Праздник Рождества – это, прежде всего, это тайна святой ночи, когда мы должны воспринять духовное солнце. Поэтому в молитве доктор нам оставил. Взирая на солнце, Блаженство Солнца, блаженство материи, блаженство Духа достигнуть. Поэтому там это самое такое глубокое добродетель, которое мы должны приобретать. Мы должны создать Солнце. Доктор оставил нам молитву создать Солнце. Не просто смотреть на Солнце, а Солнце создать внутри нас. Поэтому я моим друзьям говорю на лекции, что когда каждый день мы должны хоть изредка, хоть один раз посмотреть на Солнце и почувствовать душевное величие, не только физическое величие. Физическое величие – это материализм. Каждый человек смотрит на Солнце как закосневший материалист. А когда мы смотрим на Солнце, мы начинаем воспринимать душевное величие Солнца, мудрости, добродетели, бессмертия, тогда мы приобщаемся к празднику Рождества. Поэтому как праздно подступают к празднику Рождества все люди. И как духовная наука учит действительно восприятие духовного Солнца. В этом и заключается в празднике Рождества, мы можем сказать, душевно-духовное Солнце в нас рождается благодаря великим посвященным. Великие посвященные создают условия, чтобы мы полночный час воспринять душевно-духовное Солнце, то есть воспринять внутрь себя Христа. И в этом смысле мы можем сказать, не я, но Христос в нас.
Далеко.
Закончим. Нет, это так, досконально в космологии находится, и в рождественский цикл находится, но, разумеется, еще другая композиция, именно чисто от меня идет.
Да.
Так что эти три дара, великие три дара, композиция именно, исходя из познания, в чем заключается золото, ладанье мира, как совершенно конкретно мы должны осуществить пятую, шестую, седьмую культуру.
А как
это праздник Рождества. Да-да.
А когда Земля станет Солнцем, звездой, это будет чей дом?
Это будет дом человечества. Земля же это наш дом.
Да.
Земля же планета свободы. Когда Земля превратится в Солнце, то вернее сказать, как Руставель говорит, Земля превратится в солнечный сад со своим садом. То есть с Христом. И Христос будет оберегать человеческие души, которые находятся в этом саду.
А сейчас звезда только одного человека, вот у каждого своя звезда, только эта звезда только к одному человеку относится.
А, да, ну она населена, она, как мы сказали, очень многими существами, ангельскими существами и более высокими существами. Но это наша собственная звезда, одна звезда принадлежит одному человеку. Это его дом, это его возможность осознать себя. Если у него не будет этого дома, человек не сможет осознать «я существую». Почему мы на Земле имеем «я сознание»? Потому что мы соприкасаемся с целым, которое не наше. Да? Вот это соприкосновение с чем-то внешним образует «я сознание». Также в духовных мирах после разоблачения нам нужен именно коррелят нашего физического тела. Это есть наша звезда, соприкасаясь с которым мы осознаем свой дом, то есть и себя тоже.
Когда Апулей, в Апулее говорится, что о душе человеческой, о Богоматери, о Богородице, а ты, говорит, солнце зажигаешь, ты круг Вселенной запускаешь, это все о душе, о Богородице, да?
Да. Интересно, что вот в последней лекции то же самое вспомнил Апулей. Это надо непременно прочесть человеку, потому что это великое прочесть.
А вот у меня записано.
То есть мы сейчас в сущности говорили о космической метаморфозе. Космическая метаморфоза, когда из золота переходим к ладони, уже мы конкретно говорили, потому что наиболее развитая душа наиболее глубоко переживает состояние других людей. Без сочувствия, без сострадания, без сорадования, без общения с другой душой никакого развития не существует вообще. Истинное развитие, развитие есть в той добродетели, которая объемляет все человечество. А потом уже бессмертие дает нам возможность восприять уже духовных существ. Такова задача, великая задача великого праздника Рождества и вообще метаморфоза.
Да кто же останется в седьмой культуре? Это же очень мало останется.
Ну, не совсем мало, потому что если верить доктору, доктор говорит, что миллионы людей войдут в антропосуд. Мы первопроходцы. То, что мы сейчас понимаем, очень трудно понять это другим. Поэтому мы впереди находимся в развитии. Мы пионеры развития.
А я хотела себе промышление про чистое, что у доктора прочитала, там, что как там Аристотель говорил еще, что чистое мышление есть чистая актуальность. Ну, то есть, наоборот, мышление влияет на материю. То есть, то, что человек чисто подумал, то позже мы находим...
Это потом.
Потом, да.
Освободившись эфирно, потом, а это воздействие каково? В голове это разрушение материи. Угу. В грудной клетке это относительное разрушение материи. А в волевой части вообще никакого разрушения нет. Просто там заторможена эволюция. И не дай бог, что она развится до конца. Тогда у нее было бы вместо пальцев копыт.
Да. А через прохождение через духовный мир, да?
Да. Ну, хорошо, что ты возвратилась к этому. Мы здесь должны подчеркнуть очень значительную вещь. Почему 666 – это число зверя? Те люди, которые не захотят принять идею реинкарнации, а просто идею реинкарнации не принять, это не просто не принять. А это говорит о том, что они будут развивать волевую часть до конца и получат между пальцами рук, как и не получат. Поэтому физиологически они будут выражать, к чему они подальше. Поэтому так важно, чтобы человек сохранил свой человеческий мозг, он должен в голове полностью осознать эфирное, полностью разрушать материю, в ритмической системе наполовину, наполовину воли, наполовину голове, а воля должна полностью цепляться за материю, но заторможенным развитием. А те люди, которые не... А что это значит? Это значит идея реинкарнации. Почему? Опять подчеркиваю. Голова принимает идею реинкарнации, потому что он освобождается от зодиакального круга. Только благодаря этому он принимает. То есть освобождается, животное не может этого. Животное полностью заключено в 12 зодиаках. В грудной клетке наполовину освобождается от материи, наполовину включается. И это регулируется солнцем. Оно дает чувство свободы. А в воле человек должен принять идею реинкарнации, чтобы волевую жизнь он перенес бы в следующей жизни, а не в этой же жизни закончить свою волевую жизнь. А те люди, которые не примут реинкарнацию, они в волевой части не смогут затормошить желание воли стать головой. А это станет головой. А голова это чисто уже животный круг. И они получат уже хвост, копыты и здесь врага. Поэтому это чисто эзотерически совершенно созвучно с тем, что такое 666. 666 это те люди, которые не захотят принять идею реинкарнации и идею развития, метаморфозы. Тем самым они, приняв одну жизнь, одной жизни же станут животными. А в конце это проявится уже чисто физически. Да. Поэтому так важна идея реинкарнации прежде всего. Потому что когда есть идея реинкарнации, тогда можно все исправить, абсолютно все. Благодаря идее реинкарнации человек может иметь действительно надежду. Поэтому в волевой части у нас живет надежда. А если убить эту надежду и не принять реальность, то станешь ты животным. Животное мы в волевой части находимся. Полностью в материи живет. А голова не живет в материи, то есть может совершенно освободиться. И чисто эфирно мыслить, протекающие чисто духовно, обратите внимание, чисто духовно, сознательное переживание чисто духовного содержания этих материи. Материи нет. Почему? Уничтожается там материя.
Нервные клетки погибают, да?
Чтобы закончить твою мысль, а потом уже чистое эфирное мышление совсем по-другому расклад получает в голове. Если человек не освободится от головы, тогда голова опять станет животным. Зодиакальный круг будет замкнут. А когда освобождается, тогда по-другому воздействует на материю. Исходя из... Мы же знаем, что дух всегда дает отпечаток в материи, да? А чистый эфир даст уже совсем другую конфигурацию материи. Это есть воздействие из эфирного на физическое. Уже обратная сторона.
Умирание материального – это погибание нервных клеток.
Как?
Нервные клетки, когда погибают, это и есть освобождение материального. Да?
И завод нервных клеток, потому что нервные клетки – еще продолжение от органов внешних чувств. Нервные клетки моментально стремятся стать головой. Только жизненная функция тела мешает, затормаживает. Так же, как затормаживает волевую часть. Поэтому человек или станет животным, или станет ангелом. Зависит. Принял реинкарнацию, станет человеком. Не принял, станет животным. И так далее. Поэтому первый дар Христа в нас, значит, не я, но Христос во мне. То есть первый дар – это золото. Мы должны принять мудрость, тогда конкретно мы осуществляем не я, но Христос в нас. А так, в общем, расплывчато, мы такие добрые, мы такие, это все ерунда, это все не соответствует правде. Потом я просматривал эволюцию. Только в шестой культуре и в шестой коренной расе мы станем добродетельными людьми. Не надо обманываться.
Дай Бог.
Поэтому, что значит не я, но Христос во мне? Золото в нас, это есть Христос в нашем периоде. Конкретно, вот сегодняшний день, пятая культура. Золото в нас, тогда в нас Христос. Тогда мы воспринимаем эфирное явление Христа.
Да. Значит, 24-го это начало касания Христа, рождения, начало, прикосновения, а 6-го уже пробуждение.
25 декабря, ночь от 25-го
26-го
это Овен. Начало святых ночей. Совершенно иначе. А с 24 на 25, вы знаете, какой это день, да?
Угу.
Аня, какой это день?
Начало.
Это день Адама и Евы.
Адама и Евы, да.
Мы отмечаем наше происхождение Адама и Евы, это 24 декабря на переход 25.
Да.
А с 25 начинается 12 священных ночей чистой рождественской мистерии, о которой мы говорим. Пройдя все 12, мы доходим до 6 января, только как пророчество. Это есть мира, это есть переживание вечности, бесконечности, где мы уже в состоянии воспринять каждую жизнь в духовных мирах. Все. Ну, пока.
Спасибо. Спасибо.
Я назвал духовную науку антропософию мировоззрением метаморфоз. В сущности, антропософия – это мировоззрение метаморфозы. Во всем везде метаморфоз. Потому что сейчас четыре зодиака, которые кружат над головой, были в греческой культуре, было начало от Овна. Овен, Телец, Близнец и Рак. Сейчас это меняется. Сейчас торговля. Сейчас рыбы, потом Овен, потом Близнецы и доходит до Рак и Близнецы. Да, поэтому все это меняется. Сейчас через торговлю люди гибнут. Через металл гибнут. Это торговля. Это именно через это гибнут. Mm-hmm. Не надо уже оружием убивать. Поэтому вот так меняется.
Mm-hmm.
Ну, все находится в преображении. Все находится в движении.
Mm-hmm.
Да. Okay. Утешитель тоже будет в шестой культуре совсем по-другому придет. Он придет и будет носителем великого, очень великого, глубочайшего великого дара будет иметь, да, зло приглашать прямо в дар Бога. Вот тогда и очень многие спасутся. Этот дар мы должны приобрести в шестой культуре, в конце шестой культуры. Идея преображения станет великим. Поэтому, когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, через утешителя, через апостола. Только через апостола будет нам добро от Христа. Потому доктор говорит, три дара, великих дара от Христа. Это и есть антропософия. Ну, надо же понять, что это апостол. Солнце, восхищаться солнцем. Душевно, не только физически, душевно. Это есть наша задача. Ну, всего наилучшего.
Всего доброго.
Спасибо.